Глава 9. Две спирали. Любовь и ненависть. Подготовительный этап психического обучения или этап разрушения. Временный выбор религии. Создание вас новой личности будет невозможным, если предварительно мы не позаботимся об освобождении от элементов, которые составляют старую человеческую личность, материальную и гибнущую, которую мы хотим заменить бессмертной личностью. Психическое обучение начинается с долгого периода размышления, которому мы предаемся все время, когда наши занятия предоставляют нам досуг. Его следует начинать одновременно с началом практики первых дыхательных упражнений и продолжать все то время, которое требуется учащемуся для привыкания к дыхательным упражнениям. Кроме того, учащийся должен заставлять себя каждый вечер перед тем, как заснуть, проводить долгий и обстоятельный на совесть экзамен своей активности в течение дня, экзамен сознания, о чем мы будем говорить ниже. Декарт в начале своей речи о методе советует нам очистить стол от всех наших знаний, даже тех, которые мы рассматриваем как приобретенные наиболее крепко. Учащийся должен поступить именно таким образом, ибо нашу земную личность составляют именно эти приобретенные знания и представления. Он не уничтожает их, это было бы невозможно, но он делает так, чтобы они отделились от него, разрывая связь, которая связывает их с его умом. Эта связь — вера в объективную реальность. То же самое говорит и Христос. «Истину говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Маленький ребенок — это и есть чистый стол. Его человеческая личность только еще формируется, она еще не создана. Ребенок еще не приобрел ничего, он все должен приобрести. Из этого нам и нужно исходить, если мы стремимся перестроить себя в бессмертную личность. Таков смысл слов Христа. Прежде чем начать свой день, говорите себе и повторяйте: «Я буду жить сегодня фантасмагорией, которую моя мысль будет творить сама для себя. У меня будут грезы, которые будут отличаться от видений и моих снов только тем, что они будут связаны между собой и переплетены со вчерашними грезами и грезами предшествующих дней. Они войдут в связанную систему, которую я, не переставая, создавал со дня моего детства». В течение дня, когда у вас найдется свободная минута, исследуйте все ваши идеи, как с точки зрения моральной, так и материальной, при свете безжалостной критики. Отыщите те идеи, происхождение которых кроется в вас самих, и те идеи, которые имеют чужое происхождение и которые пришли от других людей или от ваших вторичных личностей. Отделите те, которые происходят только от вас. Вы найдете, что их очень мало. Ищите причину ваших побуждений в каждом отдельном случае. Когда вы овладеете этим анализом, вы неизменно будете находить в основе ваших идей ваше собственное самовнушение. когда настанет вечер, сделайте экзамен вашему сознанию в свете все той же безжалостной критики. Пересмотрите всю вашу деятельность за день. Анализируйте все, что вы сделали, чему вы научились, все, что вы испытали, до тех пор, пока вы не почувствуете, что работает только одна ваша мысль, что ничто внешнее не проникло в нее, и что у вас был только хорошо связанный сон. Неважно, убеждены вы в этом в настоящее время или нет, делайте так, как если бы вы были убеждены. Со временем это убеждение придет само собой, и когда вы его достигнете, вы преодолеете самый мучительный этап на прямом пути. Я должен предупредить вас, что когда это обучение начнет приносить плоды, у вас начнется мучительный период. Вы будете чувствовать себя ужасно несчастным, растерянным. У вас появится ощущение, что все бежит и ускользает от вас, что вы погружаетесь в бездонную пропасть. Немного дальше мы расскажем о том, как можно искусственно создать себе новую опору, чтобы преодолевать этот горестный и опасный этап. Надо, чтобы аналогичную практику вы проводили и в области чувств. Эта часть особенно деликатна. Распространено заблуждение, что нужно стремиться к уничтожению всякой привязанности, чтобы прийти к полному безразличию. Это значило бы парализовать великую пружину, которая одна только и может увлечь вас к абсолюту. Не надо стремиться упразднить силу ваших привязанностей. Надо их контролировать и уметь ими управлять. Действительно, подобно разуму, подразделяемому на категории в кантовском смысле, которые являются пустыми формами, и на представления, которые поставляют категориям их содержание, чувствительность также подразделяется на категории или пустые формы, например, способность любить и ненавидеть, и на содержание этих категорий, представление объектов любви и ненависти. Здесь необходимо сообщить кое-какие общие сведения по оккультной метафизике. Человеческая любовь и ненависть являются формами космического притяжения и отталкивания. Притяжение восстанавливает то, что отталкивание разрушает. Космос можно представить как двойной спиральный конус с двойным потоком монад, спускающихся от предвечного «Я», являющийся лишь поверхностным напряжением в один из моментов воплощения и проявления, и восходящих затем обратно к предвечному «Я». Это только образ, ибо на самом деле действуют силы, которые не являются ни пространственными, ни временными проекциями. Но так как наша материальная личность ничего не может представить себе вне времени и пространства, это сравнение по причинам, затрагивать которые здесь было бы выходом за пределы нашей темы, дает нам, быть может, наиболее адекватную идею двойного аспекта космической жизни. На самом деле, между природой этих двух потоков нет различий. Притяжение и отталкивание – суть предвечное «Я». Пустота, которая переходит из силы в действие. Наиболее наглядный способ характеризовать притяжение и отталкивание состоит в том, чтобы указать, что это действует одна и та же сила, то взятая в положительном аспекте, то в отрицательном. Притяжение и отталкивание представляют собой один и тот же динамизм, но с противоположными знаками. Можно также рассматривать эти два потока как образуемые в космосе двумя мирами. Они сформированы одной силой, вдвинуты один в другой и постоянно действуют один на другой. Это действие есть космос, а их суммой является Абсолют. В другом аспекте эти два потока есть добро и зло, Армуст и Ариман. В этом заключается эзотеризм Зороастра. В любой момент нашей эволюции по восходящей спирали, на нисходящей спирали имеется существо, симметричное нам. Я говорю симметричное по причине инверсии знаков двух спиралей. Надо понимать, что для такого существа пространство и время имеют знаки, противоположные знакам нашего пространства и времени. Этот элементаль есть одновременно и мы сами, и наша противоположность. Можно сказать, что это мы, но видящие все наизнанку, с полной перестановкой ценностей. Реакция такого элементаля на нас одинакова все время, так же, впрочем, как и наша собственная реакция на него. Для нас это вечный искуситель. Это существо, постоянное стремление которого вовлечь вас в свое падение, в то время как наше стремление вовлечь его в наш подъем. В этом заключается эзотеризм сатанинского мифа в христианской религии, а также во многих других религиях. Для нас добро – это притяжение, это любовь. Для симметричного существа – это отталкивание, это ненависть. Ненависть и зло в нашей восходящей спирали являются продуктом нисходящей спирали. Наша личность состоит исключительно из наших представлений. Ненавидя некоторые из этих представлений, мы ненавидим части нас самих. Мы стремимся оттолкнуть ее от ментала. Ненависть также стремится вызвать душевную дезинтеграцию. Тогда как закон нашей спирали – это закон любви, то есть душевного восстановления. Это отталкивание увлекает нас по нисходящей спирали вслед за нашим сатанинским двойником. Подъем сменяется падением. В некоторых исключительных случаях происходит так, что человеческое существо внезапно изменяет знак, то есть перескакивает на другую спираль. В этом заключается одна из опасностей черной магии и колдовства, которые обращаются с более или менее сознательными призывами к существам нисходящей спирали. То же самое может произойти и взаимно. Есть случаи, быть может, более многочисленные, когда существа нисходящей спирали переходят на нашу спираль. Но это отвлекло нас в сторону от предмета. Для поставленной перед нами цели существенно то, что ненависть является наибольшим препятствием к нашему прогрессу. Она не только останавливает нас в развитии, она даже увлекает нас назад. Равновесие между ненавистью и любовью является застоем. Это есть доминирующее состояние современного человечества. Но стрелка баланса слегка, очень слегка, колеблется в пользу любви. Если же произойдет нарушение равновесия, то человек быстро увлекается в ту или другую сторону в зависимости от случая. Учащемуся следует нарушить это равновесие в пользу любви, полностью изгнав ненависть из своих чувств. Следует не только уничтожить всю свою существующую ненависть, но нужно поистине уничтожить в себе саму способность ненавидеть. Лишь этой ценой дается прогресс на прямом пути. Что же касается любви, то ее нужно стремиться увеличивать, а не разрушать. Но на учащегося возлагается задача очистить ее в ее объекте, то есть дать ей такое содержание, которое было бы независимо от материальной жизни в Адаме. Нужно, чтобы это новое содержание любви могло существовать тогда, когда все связи с Адамом будут порваны. Это существенная часть того делания, которое состоит в том, чтобы создать себе новую бессмертную личность. Для того, чтобы воскреснуть в Адаме Кадмуни, мы автоматически восстанавливаем все содержание чувств, зависящих от Адама. Адам Балиал является разрушителем жизни, находящимся в первородном грехе. Адам Кадмон – это небесный человек, Христос. На практике это состоит в непрерывной безжалостной борьбе против эгоизма и всех его проявлений. В действительности эгоизм не является, как обычно думают, любовью к «я». Эгоизм – это любовь к лохмотьям, которые сформировали нашу материальную личность. Вот этот агрегат мы и называем «я» и любим его. Существует явный эгоизм, который относительно легко выявить и победить. Его объектом является представление, происхождение которых заключено в нашем физическом теле. Но существует еще замаскированный эгоизм, когда мы верим, что любим внешние для нас существа, в то время как мы любим в действительности только нас самих. Это эгоизм женщин и влюбленных. Его труднее победить. Поэтому учащийся должен производить непрерывную критику своих чувств, не оставляя в них никакой неисследованной области, и безжалостно жертвовать всеми чувствами, которые являются замаскированными формами эгоизма. Вы вскоре поймете, что, любя нашу земную личность в явной или замаскированной форме, вы даете возможность чувственному миру порабощать свое «я» и ваш ментал и действуете как злейший враг самого себя. Вы начнете любить ваше истинное «я» только тогда, когда любовь переменит свое имя так же, как и природу. Это будет милосердие в теологическом смысле этого слова. Ибо теологи, которые были близко знакомы с этими вопросами, хотя и безжалостно проклинали эгоизм, но помещали, как и должно, милосердие к своему «я» на первое место. Хорошо направленное милосердие начинается с самого себя. Это и будет первой искрой любви божественной, любви Абсолюта. А милосердие ко всем другим существам – это распространение, рассвет этой божественной любви. Это разрушение чувственной части земной личности, которое должно идти параллельно разрушению интеллектуальной части, только увеличит смятение и скорбь учащегося. В это время он неминуемо погружается в безумие или отчаяние, если не прибегнет к одному искусственному процессу, в котором находили свое прибежище все без исключения оккультисты всех времен и всех стран. Он должен принять как точку опоры религию. Религия со своими внешними различиями является завуалированными и неполными формами, под которыми единая истина стала известна человечеству в ходе его эволюции. Я полагаю, читатель уже знает, что нужно понимать под словами «экзотермизм» и «эзотеризм». Изыскания эзотеризма религии часто и не без оснований смешивают с оккультизмом. Критика религии вскрывает их общий эзотеризм. Его можно великолепно резюмировать теми словами, которые Бог сказал Моисею, когда тот спросил его: «Кто ты?» «Я есть тот, кто есть». С интеллектуальной точки зрения все религии – единая, но не полная и завуалированная истина. С точки зрения чувства их великой пружиной является мистицизм или божественная любовь. Вот почему учащийся, хотя и будет понимать догматы религии как простые символы, а их мораль, как правило, продиктованные учителями для руководства человечеством в его земной эволюции, должен принять религию, чтобы поддержать себя и помочь себе во время своего психического обучения. Если он уже имеет религию, пусть он сохранит ее, разумеется, отложив в сторону мертвые формулы, чтобы не быть связанным ничем, кроме эзотеризма своей религии. Если же он ее еще не имеет, то пусть он выберет себе религию, конечно, в том же самом смысле, как сказано выше. Мы не видим никакой необходимости отдавать предпочтение восточным религиям перед какой-либо западной религией, как обычно принято во многих группировках. Это лишь прибавит новую трудность к вещам, которые сами по себе достаточно болезненны. С другой стороны, верно, что часто человек Запада, слишком просвещенный теологией своей собственной страны, может легко увлечься лишь экзотерической внешней стороной религии. Без сомнения, на это вы возразите, но я не могу верить по решению своей воли. Но в данный момент верить не обязательно. Нужно только действовать так, как будто вы уже верите. Как бы то ни было и какую бы религию вы ни приняли, не бойтесь впасть в несколько примитивный антропоморфизм. Представляйте себе богов, гениев и святых как реальных существ. Максимально материализуйте идею, которой вы придерживаетесь. Говорите себе, что если это является иллюзией, то не в большей степени иллюзией, чем те иллюзии, которые мы ошибочно рассматриваем как внешний мир. Мало-помалу эти мифические личности, большинство из них соответствуют реальным существам в той степени, в какой вещи вне абсолюта может быть реальной. Даже если речь идет о личности, создаваемых человеческим воображением в течение веков. Из отдельных частей сделаются для вас такими же реальными, как и человеческие существа, с которыми вы проводите вашу повседневную жизнь. Потом они сделаются еще более реальными, и именно за них вы зацепитесь, когда расшатается ваша вера в объективную реальность материального мира. Мифические существа выбранной религии играют большую роль, практическую роль в различных упражнениях психического обучения. Что же касается того, какую религию избрать, нам кажется, что лучшими являются иудейская религия в своем ответвлении Каббалы и католическая религия в своем эзотерическом направлении, о котором существует литература. Когда же их вкусы влекут к Востоку, для них буддизм и особенно индуизм. Наконец, и франкмасонство, его ответвление мистического мартинизма, из которого оно и произошло, также очень хорошо может заменить религию.